кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Ипотека и кредиты в России стали менее доступными. Более 20 банков в январе повысили ставки в среднем на 2%. Английская смесь Brent протестировала отметку $88 за баррель. Стоимость контрактов на поставку нефти в марте подскочила на фоне новостей с Аравийского полуострова. Готовиться к дефолтам предлагает Всемирный банк. Из-за накопленных долгов беднейшие страны вскоре будут не в состоянии платить по счетам, прогнозируют экономисты. Больше всех волнует Шри-Ланка. На связи со студией «Радио Спутник» генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Кирилл, здравствуйте.
Олег, здравствуйте.
Подорожали ипотека, кредиты, более 20 банков ставки повысили. Экономисты предупреждают, что в течение года услуги могут подорожать еще. Потребительские кредиты до 17-18%, ипотека до 12%. Ну, конечно, экономисты скажут, а что вы хотели, когда ЦБ за год увеличил процентную ставку основную в два раза с 4,25% до 8,5%. Тем не менее, пока у некоторых банков, в том числе вот у Сбербанка, ставка осталась прежней? Или это тоже до поры до времени?
Это, конечно же, временный эффект, потому что мы понимаем, что риторика Банка России достаточно ястребиная, если можно так выразиться. Цикл достаточно жесткой, ужесточающейся денежно-кредитной политики еще не завершен, потому что и инфляционные ожидания высокие, и, в принципе, только мы ждем дополнительного инфляционного давления со стороны мировых рынков, действий ФРС, прежде всего, которые тоже, вот, собственно говоря, более конкретно анонсируют планы по повышению ставок. Поэтому этот процесс, к сожалению, неизбежен, и он не может не затрагивать ключевые финансовые параметры, а именно ставки по кредитам и депозитам. Поэтому мы, я думаю, еще не один цикл повышения ставок увидим в этом году от наших банков.
То есть, в принципе, если, допустим, у кого-то были планы в 2022 году взять ипотеку, либо взять потребительский кредит, лучше делать это сейчас, нежели спустя там 3 месяца, полгода и год.
Хочется пошутить, что нужно было это делать прошлой весной, но да, в этом вопросе, конечно же, лучше сделать это сейчас. Да, это более разумная финансовая стратегия, потому что очевидно, что ставки будут расти как сильно непонятно, но, тем не менее, принимать решения такие лучше, наверное, сегодня, если есть такая возможность, и проанализировав все свои обстоятельства и обязательства.
Кирилл, а шансов вообще никаких не остается на то, что, собственно говоря, вот сейчас эти ставки увеличились, а потом в течение года хотя бы замрут. Не будем говорить о том, что они станут дешевле, меньше.
Это будет прежде всего зависеть от экономической динамики. Если замедление роста ВВП будет достаточно, ну, серьезным, то есть мы понимаем, что восстановительный рост у нас исчерпан, и, скажем так, такой торможение экономики будет заметным, это не может, опять же, не отразиться на росте цен, тут только с обратным знаком, что называется. Вот в этом сценарии, может быть, и там, в середине года, ближе к третьему кварталу, мы выйдем на какое-то плато. Но пока я бы сказал, что такой сценарий все-таки не самый вероятный, потому что экономическая активность, несмотря вот на все происходящее, она достаточно неплохая.
Коль уж мы коснулись экономики России, что можете сказать на данном этапе? Что с ней происходит?
Ну, мы фактически сейчас, как я уже сказал, практически исчерпали вот такой запас восстановительного роста, и теперь фактически и правительство, и денежно-кредитные власти реализуют план по, скажем так, постковидному развитию. Они, конечно же, эти планы упираются в естественные ограничения, связанные с производительностью труда, связанные с демографией, поэтому в ближайшие там несколько лет трудно ждать резкого скачка экономической динамики. Мы там в лучшем случае будем расти в пределах 2-3% в год. Но на самом деле это тоже неплохо. Это лучше, чем резкие негативные события, связанные с различными внешними факторами. Поэтому, скорее всего, ближайшие годы – это годы невысоких темпов экономического роста при достаточно высокой инфляции, по крайней мере, на ближайшем горизонте.
Ясно. А к другим темам. Английская смесь Brent протестировала отметку $88 за баррель, даже чуть перешагнула за нее. Стоимость контрактов на поставку нефти в марте марте на фоне новостей с Аравийского полуострова подскочила. Цена скорректировалась в середине торгов, когда основные продавцы черного золота Европе гарантировали бесперебойность поставок. Давит еще на рынок углеводородный и ситуация в переговорах между Россией и США. $88 за баррель – это не предел, говорят в Goldman Sachs. Аналитики не исключают, что котировки могут взлететь и к отметкам $100-$105 за бочку. Насколько вероятен такой сценарий и при каких обстоятельствах?
Ну, на самом деле, в сложившихся обстоятельствах это такой своего рода там идеальный сценарий для этих нефтяных котировок, потому что, как мы знаем, нефтяные рынки очень любят, в кавычках, конечно же, военные конфликты. Это всегда провоцирует дефицит предложения нефтепродуктов, ну, соответственно, рост цены по базовому экономическому закону. Сейчас как раз-таки это ситуация опасения, так вот, развития такой ситуации, они имеют место быть. Это с одной стороны. С другой стороны, экономическая активность по всему миру, несмотря на распространение нового штамма, все-таки восстанавливается, и мы понимаем, что, исходя из данных эпидемиологов, опасность омикрона все-таки не такая, наверное, серьезная. И человечество в целом, страны, правительства более готовы к работе в этих условиях, не так, как было перед, собственно говоря, первой волной в начале 2000 года. Поэтому опасения вот с этой точки зрения, прежде всего, со стороны спроса на нефть, сектора транспорта, грузоперевозок, которые, конечно же, больше всего пострадали в 2020 году, они тоже, ну, такие несерьезные. Поэтому я не исключаю, что нефть может протестировать и новые уровни, что, опять же, очень неплохо для российского бюджета и работы бюджетного правила.
Кирилл, вот все полагали, раз уж пандемия, то спрос на нефть будет невысоким, опять же, в связи с теми причинами, которые вы чуть выше озвучили. А оказалось, предложение на рынке не поспевает за спросом на углеводороды. Будут ли производители сейчас думать, а не нарастить ли нам поставки черного золота, чтобы вот учитывать те нынешние цены еще и больше подзаработать?
Ну, мы имеем дело с достаточно сложной там, мировой системой, мы имеем дело с соглашениями ОПЕК и ОПЕК+, поэтому отдельные решения отдельных стран, они маловероятны и так значительным образом повлиять все-таки на котировки, наверное, не могут. Но я бы, опять же, не сказал, что предложение сегодня явно недостаточное. Безусловно, его уровень провоцирует рост котировок, но, опять же, если исходить из ситуации с российским бюджетом и выгоды нашей страны от этой ситуации, они очевидны, поэтому это, в принципе, достаточно неплохо. Я сделал здесь важное замечание. Как говорят нефтяники, не столь важен абсолютный уровень цены на нефть, сколько стабильный ее уровень на протяжении нескольких лет. Поэтому неплохо бы, если бы котировки стабилизировались в определенном коридоре там, $10-$15, хотя бы там 1.5-2 года, это создает серьезную предсказуемость для инвестиционных планов и роста экономики в целом.
Раз уж мы упомянули, при каких обстоятельствах цены могут еще повыситься, а что может повлиять на нефтяной рынок, энергетический рынок, таким образом, что цены начнут ползти вниз, наоборот? Ведь это же будет говорить о том, что для России настанут не самые лучшие времена.
Ну, по сути, в данной ситуации это более серьезное негативное влияние нового штамма, пандемического развития ситуации. То есть, если будут какие-то новые истории, либо омикрон будет себя показывать более, скажем так, серьезно, со знаком минус в плане экономики, и правительство будет принимать все более и более жесткие меры, ограничительные, но на самом деле в это все-таки не верится, да и не хочется верить в силу того, что просто все, конечно же, мы устали от этой ситуации, уже хочется жить в достаточно такой спокойной, предсказуемой ситуации, и, в принципе, все задатки для этого есть. Поэтому основной риск для рынка нефти и цен на нефть – это негативная ситуация развития пандемии.
Да, не дай бог, еще какой-нибудь там появится. Кирилл, еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Готовиться к дефолтам предлагает Всемирный банк. Из-за накопленных долгов беднейшие страны вскоре будут не в состоянии платить по счетам, как предполагает во Всемирном банке. Инвесторы обеспокоены положением финансовых дел в таких странах, как Гана, Сальвадор, Тунис и Шри-Ланка. Шри-Ланка, кстати, чуть ли не на первом месте стоит. А стоимость взятых ими кредитов уже подросла. Вот дефолты в тех тех странах, которые упомянул Всемирный банк, могут как-то сильно повлиять на финансовую ситуацию в мире в целом?
Абсолютно нет. Вовлеченность этих стран, экономики этих стран в мировую торговлю, мировую экономику крайне незначительная, особенно на финансовых рынках. Это несравнимо там с той же Грецией, когда мы имели долговой, собственно, кризис этой страны. Несравнимо с кризисом в южноазиатском регионе и долговым кризисом в России в 1998 году. Поэтому влияние на стабильность мировой финансовой системы крайне ограничено. Ну и плюс надо понимать, что, в принципе, суверенные дефолты, они происходят. Просто не всегда об этом достаточно громко говорится, просто в силу того, что происходят они зачастую в относительно небольших государствах со слабой экономикой. И, опять же, влияние на мировую, тем более российскую экономику, крайне ограничено здесь.
Кирилл, вот такой вопрос. А может кто-то воспользоваться ситуацией, там, допустим, с дефолтом в тех странах, которые мы озвучили чуть выше? Допустим, Тунис объявляет о дефолте, и кому-то будет выгодно так расшатать долговой рынок, что волной дефолтов накроет весь мир потом?
Дело в том, что риск связанности и переноса дефолта в цепную реакцию, он зависит от объема суверенного долга. У этих стран суверенный долг крайне низкий, и даже если мы представим, что он будет списан в один день, ну, от этого могут пострадать там отдельные фонды, которые покупали этот долг, но я не думаю, что достаточно критично. Но надо тоже понимать, что сценарий суверенного дефолта все-таки несколько отличается от дефолта обычных компаний, как мы себе их представляем. Зачастую это процесс реструктуризации, перенесение сроков погашения, объемов внешнего долга. То есть это такое распределение проблемы во времени, но не внезапная, скажем так, потеря пульса. Поэтому это тоже там, благотворно, если можно выразиться в такой ситуации, сказывается на состоянии мировой финансовой системы. Ну и опять же, в последнюю очередь, не надо забывать про международные финансовые институты, МВФ, которые, в принципе, в определенных условиях могут участвовать в смягчении последствий таких ситуаций.
Кирилл, спасибо. Напомню, это были комментарии генерального директора рейтингового агентства НКР Кирилла Лакашука. Спасибо еще раз, удачи и всего самого лучшего.
Всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.